Уважаемые дамы и господа, я тоже тогда буду говорить по-русски. Позвольте выразить глубокую признательность организаторам симпозиума за то, что они уделили внимание ленинградскому авангарду и пригласили сюда представителей Петербурга. Пожалуйста, можно первую иллюстрацию? А, это должен я делать. Прошу прощения. Он тоже работает по-русски. Please help me. О. Мы с Маргаритой Штиглиц хотели бы посвятить наше выступление памяти нашего друга, коллеги Кэтрин Кук. Она много раз приезжала в Ленинград, потом в Петербург. И мы с ней собирались написать книгу об архитектуре Ленинграда первой половины 20 века. К сожалению, она это сделать не успела. Архитектура ленинградского авангарда известна намного менее, чем московская. Наследие ее не получило столь широкого признания. Во многом это объясняется и региональными особенностями ленинградской архитектуры. Того времени. И к тому же восприятие и оценка этой части наследия в последующие десятилетия чаще носило в силу ряда причин негативный оттенок. Утратив в 1918 году статус государственной столицы, Ленинград оставался наряду с Москвой ведущим архитектурным центром страны. Но творческие искания в обеих столицах развивались разными путями. В Москве с начала 20-х годов широким фронтом шло форсированное становление авангарда. Вскоре определились два основных новаторских направления, а именно эстетический рационализм, группа «Основа», и функциональный метод, конструктивизм, группа «ОСА». Именно конструктивизм, родственный европейскому функционализму, стал на практике главным явлением советского авангарда. В Ленинграде общий поворот к новым течениям произошел позднее, в 1925-27 годах. Однако позиции умеренной ленинградской школы не совпадали с ортодоксальным конструктивизмом. Отличие ее, как писал в 1928 году московский архитектор Марковников, заключалось, цитата, «вовсе не в отрицании новых принципов, а скорее в осторожном к ним подходе, но, однако, не без воспоминаний о добром старом времени». Молодой член ОСА Соболев в более резкой форме отмечал, цитата, «всем нам давно известную ленинградскую оппозицию современной архитектуре». Специфика ленинградской школы была обусловлена прежде всего приверженностью классицистическим традициям, прочно укоренившейся в профессиональном сознании большинства зодчих бывшей имперской столицы. Неоклассика почти полностью господствовала в архитектуре Петербурга 1910-х годов. Это ретроспективное направление явилось своего рода петербургским ренессансом, возрождавшим великие традиции зодчества северной столицы 18-го, начала 19 века. Революционные перемены проложили глубокий драматический рубеж в судьбах страны, в корне изменили социальное и идейное содержание архитектуры, но не прервали единого цикла развития неоклассицизма, который продолжался в городе до середины 1920-х годов. Лидеры предреволюционной архитектуры Иван Фомин, Владимир Щуко, Лев Ильин и другие продолжали задавать тон и в послеоктябрьский период. Здесь три работы Фомина. Слева внизу особняк Половцова начала 1910-х годов, наверху проект Дворца рабочего 1919 год и справа проект Крематория тоже 1919 год. Лев Ильин провозглашал в 1923 году: «Сложившийся облик Петрограда диктует необходимость считаться с характером города». Сторонники преемственного пути исходили также из представления об абсолютном, вневременном значении классики как универсальной и живой системы, свободной к самообновлению. Отсюда выдвинутые Иваном Фоминым концепции «Красной Дорики», а затем «Пролетарской классики», основанные на отборе, упрощении и трансформации орденных форм. Классицистические реминисценции не затухали и в период после победы новаторских исканий 25-33 годы, наложив наиболее отчетливый отпечаток на раннюю и заключительную фазы развития ленинградского конструктивизма. Важнейшей особенностью ленинградской архитектурной школы, независимо от индивидуальных творческих предпочтений ее мастеров, было повышенное внимание к проблемам художественной формы. Не случайно именно здесь супрематизм Казимира Малевича нашел благодатную почву и трансформировался из сферы живописи в пространственно-объемную систему. Метод супрематизма в архитектуре исходил в противоположность конструктивизму не из организации функциональной структуры, а из приоритета чистой формы и универсальной системности элементов. Символично, что Малевич ввел понятие «супрематический ордер». Стремление к образной выразительности сообщало ленинградской архитектуре оттенок экспрессионизма. В этом сказался опыт революционного романтизма первых послеоктябрьских лет, а также внешние импульсы, которые шли в основном из Германии. Тяга к пластической экспрессии порождала острые сочетания прямоугольных и криволинейных форм. Образцом синтеза приемов функционализма и экспрессионизма стал проект ленинградской фабрики «Красное знамя» Эриха Мендельсона 1925 года. Здесь вы видите старую фотографию силовой станции, о которой много говорила Маргарита Штиглиц. Важно подчеркнуть, что разные вариации и специфические особенности ленинградского авангарда как бы нанизывались на общую основу, общую стержневую основу конструктивизма. Это был мейнстрим новаторских исканий советской архитектуры, в русло которого ленинградские мастера устремились под воздействием Москвы, а также зарубежных школ, главным образом Германии. Вместе с тем, конструктивизм – это интеграционное понятие, условно объединяющие разные течения авангарда. Зарождение авангарда в Петрограде проходило в тени господствовавшего неоклассицизма, проходило в узкой сфере экспериментального проектирования. Несколько лет, с 1919 года, здесь работал Владимир Татлин, чьи художественные открытия десятых годов заложили фундамент конструктивизма. В стенах Академии художеств он выполнил модель башни или памятника Третьего интернационала, 20-й год слева, символ архитектуры русского авангарда. Средоточием нового беспредметного искусства стал учрежденный в 23-м году Генхук, Институт художественной культуры, где Малевич создавал свои архитектоны и планиты. Супрематизм, который составляет главную особенность и главный творческий приоритет ленинградского авангарда, этот метод нашел талантливых адептов в лице молодого Лазаря Хидекеля, творчески развивавшего идеи Малевича, а также Александра Никольского, ставшего харизматическим лидером новаторского крыла ленинградской архитектурной школы. С начала 20-х годов Хидекель начал разрабатывать приемы супрематической архитектуры. Здесь его студенческий проект рабочего клуба 26-27 года. Это отточенный образец, своего рода эталон супрематизма. Недаром это блестящее произведение часто приписывалось самому Малевичу. Асимметричная группировка лежачих параллелепипедов, гладкие белые плоскости стен и темные горизонтали свободно прочерченных окон образует геометрически чистую, четкую, лапидарную и полную динамики структуру. Никольский смело экспериментировал с новыми формами в так называемых архсхемах 22-23 года, справа внизу. Это абстрактные тренировочные композиции. В них он выискивал пространственные отношения простейших геометрических объемов. Затем Никольский занимался функциональной разработкой супрематических отвлеченных построений в целях приложения к потребностям современного строительства и промышленности. Ближе всего к супрематизму стоят экспериментальные проекты его мастерской 27-28 годов. Слева один из них – это зал общественных собраний, ну и целый ряд проектов разного назначения. Это динамичные композиции из всеченных друг друга крупных прямоугольных объемов, усиленных диагоналями, с контрастами светлых стен и черных ленточных окон. Никольский вместе со своими молодыми соратниками явился создателем так называемого супрематического конструктивизма, оригинальной версии ленинградского авангарда. Поворот к новым течениям в Ленинграде совпал с началом строительной активности в середине 1920-х годов, когда удалось преодолеть послевоенную разруху. В первую очередь развернулось строительство жилых комплексов для трудящихся, домов культуры, школ, стадионов, бань и профилакториев. Жилой массив на Тракторной улице был сооружен в 1925-1927 годах по проекту Александра Гигелла, Александра Никольского, Григория Симонова. Лаконичный облик 16 домов тяготеет к приемам конструктивизма, но еще связан с упрощенной неоклассикой. Асимметричные выступы лестниц и балконов вносят пластическую экспрессию и динамическую напряженность, усиленную оригинальной формой полуарок. Вот слева наверху этот эффектный и действительно оригинальный мотив. Перспективу Тракторной улицы завершает здание школы, возведенное также в 1925-1927 годах Александром Никольским. Активный силуэт, весомые массы и движение криволинейных форм придают этой ранней конструктивистской постройке экспрессионистический оттенок. Принцип функционального зонирования, разделения на разные части, служит здесь и данью революционной символики. В плане здания схематично воспроизводит серп и молот. Расположенный поблизости дворец культуры имени Горького, возведен Александром Гигелло и Давидом Кричевским также в 1925-1927 годах. Дугообразный изгиб фасада вторит секторной форме зрительного зала. Геометрическая обобщенность и строгая простота форм сочетаются с традиционной симметрией, а почти сплошное остекление с трансформированным ордером. Эти сооружения относятся к переходной стадии ленинградской архитектуры. После 1927 года авангард в Ленинграде, казалось бы, одержал победу. В архитектурной практике тех лет выкристаллизовывались черты конструктивизма, отмеченные характерными признаками ленинградской школы. Супрематический конструктивизм получил законченное выражение в работах мастерской Александра Никольского. Павильон стадиона «Красный спорт Интерн» 1927-1928 годы совместно с Лазарем Хидекелем не сохранился, к сожалению. В зданиях бань 1927-1930 годы, вот это так называемая круглая баня, фабрично-заводской школы. К лучшим примерам этого направления принадлежит Дом культуры имени Ильича 1929-1931 год, построенный сотрудником Никольского Димковым. Ярким представителем ленинградского конструктивизма стал творческий дуэт Гегелла и Кричевского. В композицию зданий больницы имени Боткина Дома технической учебы, Дворца культуры имени Газа, все около 30-го года, ими вводились излюбленные цилиндрические или эллиптические объемы. Тема ленточного окна, прочно вошедшая в конструктивистский лексикон, обычно имитировалась за счет окраски простенков в темный тон, что создавало иллюзию непрерывной горизонтальной полосы. Одним из крупнейших мастеров конструктивизма в Ленинграде был Григорий Симонов. Наиболее последовательно конструктивистские принципы, отмеченные супрематическими приемами, реализованы им в здании школы на улице Ткачей, 27-29 годы. Проект разработан при участии Лазаря Хидекеля. Этот учебный комплекс отличается четким разделением на функциональные зоны, активным пространственным решением и лаконизмом геометрических форм. Параллельные корпуса, разные по габаритам, поставлены уступом и связаны галереей на столбах. Острый эффект в духе экспрессионизма порождает игра криволинейных, прямоугольных и остроугольных частей в здании Транспортной академии 1932 года. Дом коммуна общества Полит-Каторжан, осуществленный Симоновым в соавторстве с другими архитекторами, составлен как бы из двух всеченных одна в другую пластин с плавно округленным торцом. Симонову во многом выпала роль прозаика новой архитектуры. Под его руководством были сформированы крупные жилмассивы Бабуринский, Батенинский, вот это Батенинский, старое фото, дети играют в лужи, Кондратьевский жилмассив и при заводе «Электросила». Большинство жилых комплексов, построенных разными архитекторами в тот период, относятся к сниженному уровню конструктивизма. Здесь наглядно проявились диктат экономичности, откровенная утилитарность и аскетизм художественных средств. Напротив, жилой дом Ленсовета, предназначавшийся для советской элиты, выделяется эффектной пластикой. Здание сооружено в 1931-1935 годах по проекту Евгения Левинсона и Игоря Фомина, сына Ивана Фомина. Мощный центральный массив, приподнятый на легких столбах, вогнут по широкой дуге. Здесь вновь дает о себе знать пристрастие ленинградского конструктивизма к криволинейным объемам, острой экспрессии и весомой монументальности. Пожалуй, в наиболее чистом виде конструктивизм предстает в работах группы молодых архитекторов Баручева, Гильтера, Мейерзона и Рубанчика. По их проектам были построены 4 фабрики кухни в 1929-1931 годах, гиганты общественного питания. Фабрика кухня Кировского района, это Выборгский район, в Кировском районе фабрика кухни соединена с универмагом в крупный торгово-производственный комплекс. Применение железобетонного каркаса позволило ввести большие поверхности стекла, включая непрерывные ленточные окна. Самой яркой фигурой, завершающей стадии ленинградского авангарда, был Ной Троцкий. Он начинал в духе монументализированной неоклассики, овеянный революционной романтикой, затем испытал воздействие экспрессионизма. В функциональные структуры архитектор вносил мощный эмоциональный заряд и наделял их монументальной силой. В его конструктивистских сооружениях сквозит влияние Эриха Мендельсона. Динамичная композиция Кировского райсовета 1931-1935 годы построена на контрастах горизонтали и вертикали, прямоугольных и цилиндрических объемов. Основной корпус прочерчен сплошными ленточными окнами. В ленинградском строительстве они чаще имитировались, как я уже говорил. Тему башни, резкого высотного акцента, Троцкий обыграл также в здании мясокомбината, вы видели, и Дворце культуры имени Кирова, постройка 30-37 годов. Программным произведением Троцкого явилось здание НКВД ОГПУ или КГБ, так называемый «Большой дом», 30-32 годы, соавторы Гигелла и Оль. Образ этого сооружения, оказавшийся поистине зловещим, символизировал могущество социалистического строя. Отсюда гипертрофированный масштаб объемов и метрического ряда колоссальных пилонов. Сам Троцкий считал это здание одним из первых памятников нового направления, основанного на классических формах. Тенденция к монументальности, усилению классицистических мотивов, сопровождавшее развитие ленинградского конструктивизма, достигло здесь своего апогея, за которым последовал возврат к неоклассике. Ну и оттенок драматического курьеза есть в том, что здание, которое было бастионом, передовым бастионом борьбы с троцкизмом, проектировал и строил архитектор Троцкий. Функциональный метод, составлявший сущность конструктивизма, на практике зачастую подменялся использованием определенных формальных приемов. Григорий Симонов отмечал, большинство левых ленинградских архитекторов понимали конструктивизм как самостоятельный художественный стиль. Александр Никольский в резкой форме заявлял, что ленинградские конструктивисты не настоящие конструктивисты, что они в сущности подражатели, работающие в конструктивизме. Показателен яркий феномен блестящего художника, архитектора и теоретика Якова Черняхова. В его великолепных архитектурных фантазиях всесторонне раскрыт огромный формообразующий потенциал широкого спектра течений авангарда. С редкой изобретательностью он варьировал в своих книгах, альбомах современные архитектурные формы, насыщенные динамикой и экспрессией, наполненные символикой и поэзией, иногда поэзией машинных форм. Тем самым Яков Черняхов утверждал самоценность образной стороны, художественной стороны архитектурного проектирования. Спасибо, больше иллюстрации не нужны, я перехожу к заключению без картинок. Ленинградский авангард развивался Ну, это непросто. Сейчас. А, чем плохо? Ленинградский авангард развивался в широком диапазоне различных течений и концепций, от радикальных новаций супрематизма и конструктивизма до пластического экспрессионизма и классицистических аллюзий. Все эти тенденции интегрировались в региональный вариант нового стиля, который отличали, с одной стороны, повышенный интерес к формальным задачам, а с другой – умеренная интерпретация новаторских приемов. Эти особенности не следует рассматривать критически как паллиатив конструктивизма. Они определяют своеобразие ленинградской школы авангарда и обогащают общую картину современного движения в русской и мировой архитектуре. Уже в начале 30-х годов в советской архитектуре произошел резкий поворот к освоению классического наследия, санкционированный партийными и правительственными постановлениями. Конструктивизм не сразу сошел со сцены, но мимикрировал за счет внешнего обогащения и монументализации форм. Происходило его перерождение в постконструктивизм, который вскоре был оттеснен модернизированной неоклассикой, а вслед за этим наступил расцвет сталинского ампира. Судьба авангарда оказалась трагической. В период господства советской неоклассики 30-х-50-х годов конструктивизм и формализм, тем более супрематизм, стали эстетическими и политическими изгоями. Им инкриминировались безыдейность и художественный аскетизм, связь с враждебной буржуазной культурой. Необходимо признать, что отсталая техническая база и низкое качество строительных работ, строительных материалов, чрезмерная упрощенность многих построек и недостаток элементарных бытовых удобств способствовали самодискредитации конструктивизма. Авангард не успел пустить в Ленинграде, Петербурге глубоких корней вследствие сокращенного, насильственно прерванного цикла развития. И напротив, классицистические традиции прочно вошли в петербургско-ленинградский менталитет. В городе величественных классических ансамблей новаторские поиски скрылись в тени высоких стилей прошлого. Наследие конструктивизма обрело особую актуальность после нового перелома в развитии советской архитектуры середины 50-х годов, когда наша архитектура вернулась в русло функциональности и экономичности. Однако обезличенное массовое строительство, которое осуществлялось в основном по типовым проектам, вновь ударило рикошетом по репутации авангарда. В общественном сознании его реабилитация не состоялась. И еще один идейный удар по архитектуре 20-30-х годов нанесло критическое переосмысление советской истории во время Горбачевской перестройки. Конструктивизм оказался жертвой негативной переоценки всей социалистической эпохи. Отношение к нему строилось по контрасту с апологией старого Петербурга. И то, о чем говорил Жан-Луи Коэн, что современная эстетика постмодернизма также не способствует у нас, во всяком случае, в Петербурге, где больше ориентации на исторический контекст, этот архитектурный язык не способствует высокому пиетету по отношению к авангарду. Я говорю, конечно, не о профессиональных кругах, не о профессиональном сознании, а о широком общественном сознании. И поныне архитектура авангарда не получила в Петербурге адекватной оценки. Наследие его является достоянием узкого профессионального круга архитекторов и историков. Причем изучено оно явно недостаточно. Не издано ни одной книги по этой теме. В широких слоях горожан конструктивизм не воспринимается как важнейший пласт нашего культурного наследия, имеющий международное значение. До недавнего времени постройки периода авангарда, за немногим исключением, не входили в число объектов, состоящих под государственной охраной. Официальный статус памятников получили лишь 15 выдающихся произведений Никольского, Гегелла, Троцкого, Мендельсона, Баручева и других авторов. Между тем, в Петербурге насчитывается примерно 200 сооружений и комплексов, напрямую связанных с авангардом. В последние десятилетия Комитету по охране памятников, где я служу, в Санкт-Петербурге удалось значительно расширить круг охраняемых построек периода конструктивизма за счет так называемых выявленных объектов. Таких объектов ныне насчитывается около 80. Это, конечно, огромный шаг вперед. Но сам по себе охранный статус ни выявленного объекта, ни памятника федерального значения не является панацеей. Авангард и промышленная архитектура все еще наименее признанные в городе части наследия, а потому самые беззащитные. Многие памятники находятся в запущенном состоянии, нуждаются в ремонте и реставрации. Инвесторы и собственники часто не понимают их значения. Ряд построек конструктивизма недавно снесен, над другими нависла угроза уничтожения или кардинальной реконструкции. Комитету по охране памятников приходится вести огромную разъяснительную работу, отстаивать необходимость сохранения памятников авангарда. И здесь, особенно в условиях, так сказать, общественного непризнания, особенно актуальна поддержка и заинтересованное участие международных организаций и наших зарубежных коллег. Большое спасибо за внимание.